Спутник. Подробности вы найдете в интернете.
Здравствуйте! Вы слушаете Радио Прага. В студии Елена Потлатье с выпуском новостей. В пятницу в 14 часов в Чехии начинаются выборы в Нижнюю палату парламента. Европейский парламент ожидает от Чехии отмены возможных дискриминационных постановлений. Реклама на табачные изделия в Чехии по-прежнему разрешена. А теперь подробнее. В 14 часов в Чешской Республике начинаются выборы в Нижнюю палату парламента. Одним из первых к избирательным урнам придет президент Чехии Вацлав Гавел. Избирательные участки будут открыты в пятницу с 14 до 22 часов и в субботу с 8 до 14 часов. В этом году впервые со времени основания независимой Чешской Республики возможность принять участие в выборах получили чешские граждане, находящиеся за границей. Выборы в Чешской Республике стали одной из центральных тем западной прессы. Британский ежедневник The Daily Telegraph пишет, что в предвыборный период духи конца Второй мировой войны преследуют кампанию Чешской Республики за вступление в ЕС и вызывают рост евроскептицизма в обществе. Бельгийская La Liber Belgique считает, что хотя предвыборная кампания в Чехии казалась невыразительной, нынешние выборы будут самым важным голосованием в стране со времени падения коммунизма, конец эры бархатной революции. Австрийская газета Der Standard также уверена, что несмотря на неинтересную предвыборную кампанию, выборы будут держать всех в напряжении, и их результаты заранее предсказать нельзя, как и будущий состав правительства. О том, что нынешние парламентские выборы тесно связаны с будущим выбором президента, пишет словацкая газета «Правда». Европейский парламент ожидает от Чешской Республики отмены всех постановлений, которые противоречат европейскому законодательству, еще до вступления в Европейский Союз. Данное обращение содержится в статье резолюции о расширении Европейского Союза, посвященной декретам послевоенного чехословацкого президента Эдварда Бениша. В резолюции 12 статей, касающихся Чешской Республики. Европейский парламент отметил продвижение Чехии в процессе переговоров о присоединении к Европейскому Союзу, а также способности экономики страны сопротивляться хозяйственному спаду в Евросоюзе. Парламент также единогласно поддержал требования Чехии о 22 депутатских креслах в будущем Европейском парламенте. Изначально рассчитывалось, что Чехия будет представлена всего 20 представителями. Табачная реклама в Чехии остается разрешена. Депутаты парламента отклонили предложение на ее почти полный запрет. Не были приняты также и поправки, внесенные сенаторами Чехии. Напомню, что первый вариант запрета табачной рекламы был поддержан депутатами в апреле текущего года. В соответствии с ним, с улиц чешских городов в течение 2 лет исчезли бы плакаты с изображением курильщиков и сигаретных упаковок. Рекламные плакаты можно было бы вывешивать только в специальных магазинах. И о погоде. В Чехии переменная облачность, местами дожди. Температура воздуха 20-25 градусов тепла. Вы слушали новости Радио Прага. Выпуск подготовила Елена Потлатья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире свежий выпуск газеты Радио Прага. Вас приветствует Алла Ветровцева. Итак, вкратце о наших сегодняшних темах. Какие задачи придется решать чешскому правительству после выборов? Обновки пражского метро должны улучшить настроение пассажирам. Сегодня мы также расскажем вам о том, как Пражский музей по-новому представляет посетителям крепости и замки. В Литкафе Славия прозвучит повтор передачи, посвященной творчеству чешского поэта Дивиша. Оставайтесь с нами.
Выборы 2002.
Наш первый материал посвящен выборам в парламент. 14 июня в 2 часа дня откроются двери избирательных пунктов Чехии. Начнутся выборы в Нижнюю палату парламента Чехии. Какими бы ни были результаты голосования, задачи у нового правительства не изменятся. Оля Калинина поинтересовалась, какие именно цели стоят перед будущим кабинетом министров.
Парламентским выборам этого года придается особое значение в силу ряда причин, связанных с внешней и внутренней политикой государства. Новый кабинет министров должен будет вступить в финал переговоров об условиях, при которых Чехия, возможно, уже в 2004 году войдет в состав Европейского Союза. До декабря этого года, то есть до завершения вступительных переговоров, Чехии предстоит заключить оставшиеся 5 из 30 глав совместного договора. Вот что по данному поводу думает политолог Ирже Пеге.
Domnívám se, že ta příští vláda bude muset především za prvé dokončit proces přistupování.
Já считаю, что новое правительство должно будет прежде всего завершить процесс вступления Чехии в Европейский Союз, то есть продолжить переговоры с Евросоюзом и далее убедить чешскую общественность в том, чтобы в рамках референдума граждане поддержали вступление республики в ЕС. Это будут основные задачи чешского правительства, и тем завершится новая глава в истории Чешской Республики.
Речь идет об очень важных главах договора с Европейским Союзом, по которым пока не удалось найти компромисс. Однозначно самой сложной проблемой является глава о сельском хозяйстве. Такова точка зрения и доцента кафедры политологии Пражского экономического института Михала Климы.
Pokud bychom jako Česká republika ostatní kandidátské země neměli dostávat stejné finanční.
V случае, если работники нашего сельского хозяйства не будут получать одинаковую поддержку по сравнению с земледельцами Европейского Союза, в республике может возникнуть определенная волна отрицательных настроений по отношению к ЕС. А поэтому необходимо будет договориться о решениях, которые окажутся приемлемыми для обеих сторон.
Кроме вопросов, связанных с вступлением Чехии в Европейский Союз, результаты парламентских выборов этого года являются особенно важными и в силу ряда других причин.
Эти выборы очень важны, потому что се розгодує о том,
эти выборы важны потому, что решается вопрос о том, будет ли политика нашего государства и все наше общество более открытыми, как с экономической, так и культурной точек зрения. Далее необходимо будет вести борьбу с коррупцией. Одним из самых важных вопросов, связанных с демократизацией нашего общества, я считаю защиту независимости средств массовой информации от политических влияний.
К отдельным задачам нового правительства политолог Ирже Пеге отнес следующее.
С тех дальнейших уколов потом пойдет о докончении приватизации. Вимо, что еще стало не были...
Завершение приватизации. Как известно, до сих пор не приватизированы энергетика, телеком, стальная промышленность и железнодорожный транспорт. Следующим важным проектом является вопрос реализации реформы армии.
Наравне с другими, правительству придется также решать вопросы, связанные с реформой распределения государственных средств, высшего образования и этнических меньшинств, проживающих на территории Чехии.
Stanice Muzeum. Přestup na trasu C.
У пражского метро сегодня праздник. Его можно поздравить с обновкой. От компаний Simex, ЧКД Прага Холдинг и Бомбардиер поступили новые электропоезда. Как информировала Зузана Кноблова, пресс-секретарь транспортного предприятия столицы Чехии, речь идет о поставке первой серии этих современных моделей электропоездов. Пассажиры до недавнего времени уже имели возможность оценить удобства и недостатки четырех новых поездов. Со вчерашнего дня на трассе С столичного метро ездят все 22 состава. Помимо комфортабельных салонов, однако, у новых электропоездов был один существенный недостаток – отсутствие вентиляции. И это для людей, страдающих нарушениями дыхательной системы, очень неблагоприятно. Как сказал в интервью «Радио Прага» Томаш Йилек, технический директор транспортного предприятия города Праги, над устранением этих недостатков уже поработали специалисты, и сейчас вентиляционная система действует. По его словам, это поезда надежные в эксплуатации и гораздо более комфортабельные по сравнению со старыми поездами. Один такой электропоезд с 5 вагонами стоит 200 миллионов крон, так что фирме пришлось взять кредит на сумму 4,5 миллиарда крон, чтобы оплатить все 22 состава. Окунуться в прошлое замков и крепостей вы сможете благодаря начавшейся выставке Национального музея в Праге. Вашим гидом станет Ларета Вашкова.
Национальный музей подготовил выставку изображений чешских замков и крепостей, охватывающую период с XVI века по XX, из находящихся в его богатой коллекции график и рисунков малого формата. Предоставим слово одному из авторов выставки, на подготовку которой потребовался почти год, Владимиру Бриксу.
Наша выставка показывает чешские замки и резиденции низшего дворянства периода средних веков. С точки зрения иконографических источников, это значит графического искусства, рисовательного искусства, в периодах от начала 16. века, эпоха Ренесанса, до начала 20. века. Это значит в течение 4-5 столетий.
Исторические графические изображения объектов часто дополнены их современными фотографиями, автором которых является Ян Рендек. Более 100 график и рисунков сопровождают возвращение в прошлое таких великолепных замков, какими являются Карлштейн, Бездес, Локет, Кост и Звиков. Большое познавательное значение имеют графики замка Карлштейн, датируемые 1784 годом, на которых он изображен до начала Большой перестройки. Составной частью выставленных экспонатов являются изображения уже несуществующих крепостей и развалин замков. Веер архитектурных стилей от Ренессанса до Романтизма. Наиболее ценной и интересной является коллекция график и рисунков Пражского града, Вышеграда и Карлштейна. Нас интересовало также, какой возрастной категории предназначена данная выставка. Об этом мы спросили у ведущей отдела древней чешской истории Национального музея Веры Пшеносиловой.
Я сомневаюсь, что эта выставка ма шансы заимать напросто целое широкое спектрум общественности от тех наименьших аж по наистаршей
генерации. Выставка бесспорно способна заинтересовать широкую общественность от самых пожилых посетителей до самых младших. Уже замечено, что именно у старших посетителей активно проявляется момент сравнивания. Многие помнят, как выглядели замки в их молодости, и сравнивают это с настоящим временем. Например, замок Орлик сегодня уже не возвышается на крутой горе, как в прошлом. А дети реагируют очень непосредственно, криком радости, когда узнают в изображении замок или крепость, который они посетили реально уже раньше.
Выставка предоставляет исключительную возможность не только дополнить знания, но и увидеть историю в свете перемен. Продлится она до 25 августа.
Вы слушаете Радио Прага. По просьбе наших пражских радиослушателей завершит нашу радиогазету песня «Рассветная» в исполнении Валерия Меладзе.
Разливало в поле лето, разливалось небо теплым молоком, и светился белым светом в волосах твоих венок из васильков. Поднималось в небо солнышко, разбудило соловья. Рассветная, рассветная ты, любовь моя. Рассветная, рассветная, рассветная ты, любовь моя. Время пошатнулось, вот бы замерли все стрелки на часах, вот бы утро век тянулось, и не вяли васильки на волосах. Поднималось в небо солнышко, разбудило соловья. Рассветная, рассветная, рассветная ты, любовь моя. Рассветная, рассветная, рассветная ты.
сейчас подошло время посетить Литкафе «Славия». Миша Лаштовичка подготовил рассказ о творчестве чешского поэта Ивана Дивиша.
Современные люди относятся к поэзии странно. В большинстве случаев они признают, что поэзия – это красота, так как это им говорили в школе, и вообще у них нет причины в таком утверждении сомневаться. Но направиться в книжный магазин, там купить книгу стихов и прочитать ее – для этого уже надо иметь особый характер. Несмотря на это, в 20 веке нашлось несколько поэтов, которым удалось заинтересовать и таких людей, у которых этого характера нет, и таким способом к своим стихам привлечь внимание широкого общества. Последним чешским поэтом, которому это удалось, был Иван Дивиш, поэт, выразивший свое отношение к поэзии в таких стихах.
«Если бы я знал, что такое Чехия, я бы свое зачатие заковал в ледники Гренландии. Если бы я знал, что такое алкоголь, я бы сжег себя на шесте лицом назад. Если бы я знал, что такое мышление и мозг, я бы стал мастильщиком с усеченным черепом. Если бы я знал, что такое любовь, я бы сделался кротом, чтобы рыть под землей. Ох, если бы я знал, предвидел, что такое люди, я бы превратился в саблезубого тигра. Но если бы мне кто-нибудь сказал, что такое поэзия, я бы снова родился в этом мире».
Иван Дивиш родился в 1924 году в Праге в семье банковского служащего. Почти все остальные родственники были врачи, некоторые даже весьма знаменитые. Литературой Дивиш начал интересоваться с молодости, и одновременно его с молодости начали преследовать его первые враги всей жизни – тоталитарные власти. Фашисты, также как немного спустя коммунисты, ему помешали окончить любую школу. Бывший гимназистом, он был кратковременно арестован гестапо, потом ему пришлось школу покинуть и обучиться на книготорговца. После войны он начал учиться на философском факультете, но после коммунистического путча в 1948 году ему опять пришлось уйти из школы и работать токарем в северочешском городе Либерец.
«Я прихожу домой, где никого нет. Сажусь в автобус. Усталым, раздраженным и поэтому острым глазом наблюдаю лица, физиономии, собак, женщин постарше, помоложе, мужчин постарше и помоложе, коллег. Никто никому в лицо не глядит. И глядеть даже не собирается. Достаточно мне кому-нибудь в течение 2 секунд смотреть в глаза, он мгновенно отклоняет взор. С другой стороны, в этом коллективном уклончивом «не вижу, не слышу, знать ничего не хочу» каждый друг друга обследует с ног до головы. Миллиметр за миллиметром его окружает, поедает, клеймит и татуирует. Почти во всех остекленевших глазах звериный страх».
Довольно рано в жизни Дивиша появляется его второй заклятый враг – алкоголь. Ивану Дивишу много раз пришлось побывать на лечении, алкоголь негативно повлиял на оба его супружества. Проблему своего алкоголизма он решал также во многих стихотворениях.
Она там, рядом в спальне, опершись малайской рукой. После стирки, покупок и никудышных споров со мной, она читает книгу о любви. Вот ворваться к ней и, остановившись, тут же перед ней с саблей срубить себе купол черепа, чтобы она заглянула и скрещенными ладонями там успокоила неутолимый хаос. Она бы закрыла книгу, вынула свернутого демона, закупорила его в бутылку и бросила в воду. И снова облокотившись, продолжала бы читать. О боже, насколько она более права, чем я.
В начале 60-х годов в связи с политической оттеплью Дивишу удалось вернуться в Прагу и стать редактором книгоиздательства «Молодая фронта». В этот период он почти ежегодно издает новые сборники стихов. Среди них можно найти и особый «Дневник снов», сборник записей снов, изданных несколько раз под названием «Город попугаев» или «Ночью ты не будешь бояться».
«Сон, который я видел в день своих именин. 25 июня 1975 года. Я сижу на высоком стульчике, напоминающем позорный столб, и в белой одежде. Надо мной стоит в коричневатой спецовке поэт Эмиль Юлиш. Все это происходит в заводском цехе, где полно шумящих машин. Эмиль меня принимает на работу токарем и одновременно ругает. «Так вы церемонитесь поступить к нам работать токарем! Вам это, видите ли, не катит!» В то время как масса грузинских товарищей, например, такой Дубашишвили, и другие бы считали это честью. Вдруг весь цех начинает дребезжать от звонка. Я беру телефон, который находится сразу за моей головой, на другом конце Лида. Спокойно, ясным голосом мне сообщает. «Итак, у тебя девочка». Ростом 52, весом 3 килограмма 200 грамм.
Летом 1969 года, год после вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию, Иван Дивиш покидает родину и уезжает в эмиграцию в Германию. В городе Мюнхен он становится библиотекарем на известной радиостанции «Свободная Европа». Более чем 10 лет он не в состоянии писать стихи.
Лишь один раз Иисус Христос дождался от людей искреннего бескорыстия, намека на роскошь, прелестного мгновения, когда любящая женщина полила его волосы драгоценными ароматными духами. И как только это случилось, мир его за это стал упрекать и перевел все на деньги.
Поэтическая способность Ивана Дивиша вернулась внезапно и с удивительной силой. В Мюнхене он написал свои лучшие стихотворения и поэмы, например, «Уход из Чехии», «Танатеа», «Баранчик на снегу», «Ноэ выпускает воронов», «Мои глаза обязаны были видеть» и многие другие. В эмиграционных издательствах он также снова издает некоторые книги, изданные еще в Чехословакии.
В Бразилии, недалеко от водопадов Игуаза, течет река Шопен. Я себя знаю очень хорошо. Я бы был способен мгновенно одеться, уехать в Рим и найти связь. С чем? С Нью-Йорком? С Каракасом? С Рио-де-Жанейро? Тащиться бесконечно? В конце концов, я туда бы добрался. Наступило бы утро, росистая заря. Мне бы показали эту реку. Она бы выглядела совсем по-другому. Однако у молитвы ведь везде одна и та же сила.
В течение всей жизни Дивиш пишет особый поэтическо-философический дневник записей, у которых трудно определить жанр. Их можно воспринимать как короткие философические стихотворения в прозе. Когда в середине 90-х годов Дивиш эти свои записи издал под названием «Теория благонадежности», издание получилось в размере более 500 страниц.
Нет оружия, против которого невозможно выковать антиоружие. Это характер оружия. Но из этого также вытекает, что никогда не будет покоя ни от чего, даже от мира.
После бархатной революции в 1989 году Дивиш сперва не спешил возвращаться на родину. В Чехию он лишь несколько раз в год заезжал, но по желанию своей другой жены он в 1995 году почти скрыто вернулся.
Одна женщина мне сказала: «Я настолько люблю жизнь, что и умирать буду страстно». А другая: «Когда я буду умирать, какое там отчаяние, я скажу спасибо».
На родине Дивиша читателя весьма почитали, но иногда даже и отвергали. Регулярная телевизионная серия «Парадоксы Ивана Дивиша», в которой сам поэт в поношенном плаще с необходимой бутылкой пива в руке проповедовал свои взгляды, многих зрителей удивила, некоторых даже разозлила. Но несмотря на все, книги Ивана Дивиша издавались дальше с тем же успехом.
«Жизнь – это не поле, не равнина и не пустыня. Жизнь – это коричневато-серая, слегка, но неумолимо вверх поднимающаяся сыпучая комковатая полупустыня, на которой пахарь обнаружил, что его плуг постоянно увеличивается, в то время как упряжка валов перед ним постоянно уменьшается до размеров смешных кукол, и пыль от них незначительна. Пахарь одержимо, безумно и упрямо пашет. В мелкую, ничтожную борозду за ним костлявая сыплет комковые семена, из которых весной, землистые, беловатые, как всегда, зайдет каждая пятисотая, трехсотая, жиденькая травка.
В апреле 1999 года Дивиш написал короткое стихотворение «Консилиум Абеунди». Так в 19 веке называли совет ученикам, исключенным из гимназии. Дивиш в этом стихотворении подал краткое, но меткое резюме своей жизни. В тот самый день нашла его жена поэта лежать мертвым под лестницей в их особняке.
Раньше все жили, любили, воевали. И один из них потом все это записал. В наши дни уже никто не живет, не любит и не воюет. Зато все записывают.
Дорогие радиослушатели, подошло время прощаться. И мы ждем ваших отзывов по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, Прага, 2, почтовый индекс 120-99, Чешская Республика. Или вы можете воспользоваться электронной почтой russki@radio.cz. С вами прощается ведущая сегодняшнего выпуска Алла Ветровцева. Мы желаем вам хорошего настроения. До новых встреч в эфире!
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter